Для начала запишем те материалы, которые я рекомендую вам прочитать. Диакон Андрей Кураев. Техника религиозной безопасности. Как не попасть в секту. Диакон Андрей Кураев. Техника религиозной безопасности. Как не попасть в секту. Это раздел сектоведения, подраздел сектоведения на сайте stavroskres.ru. Святитель Игнатий Брянчанинов о прелести. Раздел апологетика, подраздел прелесть. Протоиерей Андрей Ткачев. Миссионерские записки. Раздел миссионерство. Итак, перед вами стоит задача написать статью. С чего же вы можете начать и как вы будете вообще работать над этим делом. Первое, с чего начинается подготовка любого материала, с определения темы. Собственно говоря, вы задаете себе вопрос, а что вы хотите разобрать? Второе, вы определяете аудиторию, на которую материал рассчитан. Вы понимаете, что если аудитория, например, православная, это один язык, одни категории. Если вы пишете на научную среду, другой язык. Если это чисто светская, то тоже в зависимости от того, какая категория, я вообще светский, разделяю на две направления – профанов и ищущих людей. Далее я вам тоже сейчас расскажу о том, как для зависимости от того, какая аудитория, какую логику выстраивать в подаче материала. Естественно, как только вы определились с темой, определились с аудиторией, вам необходимо провести исследование. Потому что, собственно говоря, ваша задача не пересказать то, что другие сказали. Ваша задача либо в другой форме передать то, что уже было дано, в более понятной, доступной на какой-то аудитории, либо сказать что-то новое. Что-то новое можно сказать, проведя только самостоятельное исследование. Когда вы провели исследование, в зависимости от аудитории выбираете оценочные критерии, далее составляете план статьи, ну и, естественно, пишете. Теперь давайте разберемся с аудиторией, какие аудитории возможны и как с ними, что нам с ними делать. Итак, светская аудитория. Когда готовите материалы к светской аудитории, то я условно светскую аудиторию делю, как я уже сказал, на недумающих людей и на думающих, не ищущих и ищущих. В чем разница? Недумающая светская аудитория, главная задача подготовки материалов к ним – это создание табу. То есть, ребята, вот секта – это нехорошо, не ходите туда. У недумающей аудитории нету религиозной рефлексии, они не ищут ничего. Они это обычные обыватели, которые в основном всем довольны, которых все устраивает, религиозные вопросы их интересуют постольку поскольку. Исканий никаких нету, тяги к религиозной жизни нет. И вот они вот так вот существуют на этом свете без каких-то глубоких мечтаний. Естественно, что с ними говорить на языке ищущего человека, человека религиозного, абсолютно глупое занятие, их такой язык совершенно не трогает. Их трогает только тот язык, который затрагивает им понятные и ими принимаемые интересы. Какие же это интересы? Ну, прежде всего, это можно рассказать о том, что в сектах применяют так называемую манипулятивные техники или теория контроля сознания. Вот если кто-то из вас прочитал работу «Введение в сектоведение», кстати, а кто-нибудь прочитал, поднимите руку. Много народа. Так вот, у меня там большой раздел, посвящен тому, как раз, что такое из себя представляет теория контроля сознания. Вот то, что там написано, надо пересказать на популярном языке, выражаясь кратко. То есть, секта-манипулятор. Следующее приведение лжи из истории секты, то есть, антиисторичность. Тут, как видите, пересечение идет. То есть, секта занимается активно распространением лжи, пропагандой. Следующее, логические противоречия, антинаучность. То есть, секта антинаучна. У нас очень многие люди перед наукой испытывают пиетет. Если не научно, значит не истинно, значит ложно, я этим заниматься не буду. Дальше, нарушение государственных законов, то есть противоправная деятельность. Следующее, непомерные финансовые притязания, то есть финансовые потери, если человек станет адептом секты. Запрет на медицинскую деятельность, то есть вред здоровью. Нравственное состояние сектантов, особенно лидеров, то есть частая аморальность этих людей. Требование беспрекословного подчинения харизматическому лидеру, то есть психологическое рабство. Дискредитация семьи, то есть воспитание асоциальности в людях. И отказ от получения образования, то есть невежество. Что можно сказать? Как вы видите, все приведенные критерии, это критерии, которые так либо иначе связаны либо с социальностью, либо с здоровьем, но они находятся плоскости интересов, которые волнуют большинство людей. И даже если у человека нет серьезных религиозных исканий, его все равно волнует, сколько у него денег, какие у него проблемы с здоровьем, не вляпался ли он в какую-то уголовную среду. То есть это вопросы, которые вне зависимости от религиозных взглядов волнуют людей. И поэтому вот по этим критериям, разбирая степень состоятельности, вы можете просто показать, что вы знаете, вот эта организация, если вы туда придете, у вас будут проблемы со здоровьем, вам не позволят, вашим детям в основном не позволят получить серьезное образование, те же свидетели ГОВА, например, которые запрещают его получать. У вас будут проблемы с финансами, из вас выкачают все деньги, какие только смогут, вас заставят зайти, взять на себя кредиты, вот там, привет от саентологии, который будет выкачивать вас как пылесос и бросит, когда вы будете нищим. Могут довести до психических срывов и болезней, тоже такие вещи известны, которые просто тоже бросали. То есть, опять же говорю, критерии понятные, доступные, легко осознающиеся. Для думающей светской аудитории мы применяем те критерии, которые с вами уже и в прошлый раз, и позапрошлый разбирали. То есть исторический, богословский, религиоведческий, духовная практика, научный, логический, этический и отношение критики. Единственный акцент, который бы я здесь сделал, это форма подачи материала. Все дело в том, что, как я вам уже сказал, любой догмат становится реальным только тогда, когда он осмыслен и понимаем человеком. Иначе это просто некие философские спекуляции, которые уводят нас в высокие философские империи, но которые нам ничего в жизни не дают, то есть не становятся основой нашего мировоззрения. И вот здесь очень важно не просто говорить о каких-то догматах, а показывать их связь с общепринятыми в нашем обществе ценностями. Ну, например, свобода воли. Свобода воли возникает и может существовать только в рамках монотеизма. Почему? Потому что природа Бога и человека существует параллельно, если можно так выразиться. Это не тождественные вещи. Потому что в рамках пантеизма природа человека и божественная, они тождественны. И, например, я еще не видел ни одного здравого того же материалиста, который мог объяснить, как в рамках материалистической системы вообще может возникнуть понятие свободы воли. Если материя давлеет над человеком, если она по отношению к человеку первична и определяет его психическую природу. То есть нету воли, воля не может быть оторвана от материи. Она в единой связке существует с материей. А значит, она детерминирована, то есть предопределяется природой. И значит, поступки человека есть не акт свободного выбора, а есть акт доминирования природы над волей человека. Человек раб природы. Та же логика существует в рамках пантеизма. В рамках монотеизма свобода воли существует, потому что человек несет в себе начало, не находящееся под властью природы. Вот природа, она отдельно, дух человека, он отдельно, соединяясь в процессе духовного возрастания, дух получает власть над материей. Есть свобода. Понятна логика появления свободы. Ни в пантеизме, ни в так называемом научном материализме свободу воли объяснить в рамках их философских концепций невозможно. В рамках монотеизма объяснить ее можно раз-два. Например, следующее – равенство людей. А кто сказал, что все люди равны? Христианство позиционирует, что каждый человек создан по образу и подобию. Да, христианство говорит о разнице талантов, которые Господь дает каждому человеку. Вы помните все эту притчу, не надо ее пересказывать. Но несмотря на разницу в талантах, образ Божий и, скажем так, наша духовная природа у всех тождественна. А в зависимости от талантов мы уже даем свой отчет перед Богом в зависимости от того, на что мы эти таланты употребили. Это вопрос уже нашего существования, нашего личного бытия и нашей духовной практики. Но мы не можем сказать, что существуют расы более высокие, более низкие, что расы есть, которые истинные арийцы, есть, которые неистинные арийцы, которых надо живьем закопать, расы, предназначенные для рабства. И почему? Да потому что богословие говорит, люди равны. Каждому есть образ и подобие Божие. Человек достоин уважения потому, что он есть образ Божий, он есть икона Бога, каждый человек. Икона – это не только картинка, икона – это каждый человек, потому что каждый создан по образу, как вы помните, по иконе. Также в рамках христианства, вот смотрите, мы с вами говорим о том, что каждый человек создан по образу и подобию Божьей, каждый человек в этом равен друг другу, нет высших, нет низших, раз. Но отсюда же логически следует что? Что если мы подражаем Богу через служение, то мы можем служить Богу, служа ближнему. То есть, опять же, мы берем человека, и отсюда возникает идея. Вот вспомните, закон кармы. Человек, чтобы духовно исцелиться, должен закон кармы изжить. Что это означает? А это означает, что любая помощь человеку утяжеляет его карму. Если человек болен, оставь его болеть, он этим изживает карму. Его ограбили, там, изнасиловали, там, сгорел дом, еще что-то с ним случилось, оставь его с его кармой. Это его проблема. Если ты помогаешь другому человеку, ты нарушаешь закон кармы, ты утяжеляешь, ты не даешь ему исцелиться. В рамках православного видения это невозможно. Потому что мы отрицаем закон кармы, мы говорим о милости Божией, мы говорим о том, что Бог – это не закон, который механически существует. Бог – это личность, а между личностями может быть общение. Вспомните, кто первый попадает в рай, попадает преступник. А что хорошего он совершил? А ничего. Он просто покаялся. И личность, одна личность может простить другую личность. Закон кармы, он механистичен, он работает непрерывно. Это как машина-молотилка, которая вот просто всех молотит, но она остановиться не может. Там нет упрощения, там нет ничего. Но откуда возникает вот эта логика поведения? Логика поведения напрямую связана с мировоззрением. И когда вы пытаетесь общаться со светской аудиторией, пытаться говорить ей о каких-то мировоззренческих вопросах, о догматике, то самое глупое – это просто взять учебник догматического богословия и начать его рассказывать. Это никому ничего не даст, абсолютно. А если вы начнете показывать логику догматических догматов, если вы будете показывать, какая связь между догматом и нашей жизнью присутствует, как формируется мировоззрение, поведение и поступки людей, как формируется их ценностная база, вот здесь уже будет повод задуматься. Что это не просто так, что нацизм приходит там, где появляется учение о высших и низших расах, то есть там, где появляется язычество. В рамках христианского мировоззрения оно появиться не может. Отвержение людей появляется там, где появляются разные механистические системы, которые говорят, что один человек по закону кармы хороший, а другой же более чистый. Опять же, это мировоззренческие вопросы. Ну и, например, те же самые заповеди. Вы можете задать вопрос, ну хорошо, вы не любите христианство, считаете все христиане плохие. Ну давайте разберем, например, заповеди. Не убий. Вы против? Чти отца и мать. Вы против? Не укради. Очень популярная заповедь, которая в нашем обществе нарушается направо-налево очень многими. И давайте представим, что будет с обществом, которое эти заповеди отвергает. Но почему эти заповеди для нас могут быть авторитетом? Только потому, что существует первая заповедь. А какая первая заповедь? Первая заповедь провозглашает бытие Бога. Если я верю, что жизнь вечная существует, я меряю свою жизнь категориями вечности. Если я считаю, что после моей смерти останется маленький бугорок на кладбище, и мое бытие перестает существовать, то, в принципе, почему я должен соблюдать вот эти заповеди? Если я могу украсть и сладко жить до конца жизни, зачем? Зачем мне содержать родителей, когда я их могу выкинуть куда-нибудь там в дом престарелых, получить жилплощадь там и прекрасно наслаждаться? Зачем ухаживать там за больными и прочими? Зачем? Если у нас есть мерило вечности, и если мы смотрим на себя глазами вечности, то мы оцениваем свои поступки сообразно заповедям, следовать или нет. Если же Бога нет и вечности нет, то в принципе воруй, гуляй, развлекайся, по головам иди к счастью, полное право имеешь. А что нам говорят в ответ?
А нам в ответ говорят, что, ребят, так это же система просто контроля ваша, личного контроля. Вам придумали ее? Ну, вы же понимаете, да, что нет санкций, нет Бога. Вам придумали ее исключительно для того, чтобы у вас была санкция. Потому что если государство не может вас проконтролировать, вам нужен внутренний контроль.
Вы знаете, я как-то встретился, давно это уже было, пришел в гости к одним людям, которые занимались профессиональной астрологией. Не буду фамилию называть, там муж и жена. У оккультистов, у них есть такой бзик у некоторых, они считают, что любая выраженная форма – это есть ограничение человека. То есть как только я какими-то начинаю законченными категориями говорить, я, значит, начинаю замыкать себя. А истинная свобода, когда полностью я спонтанен, когда я не придерживаюсь никаких взглядов, когда я как бы пластичен в своем мировоззрении, в своих поступках, когда нету жестких таких бы табу, там, правил, вот… В даосизме есть такая философия, там тоже как бы слияние с миром. Когда ты как бы ты и мир, ты как бы входишь в мир, сливаешься с миром, ты часть этого мира. И вот куда ветер дует, туда ты нет ничего. Слово «догмат» и вообще понятие «догма», оно может иметь как положительное значение в христианском контексте, как богооткровенная истина. И от богооткровенной истины дальше идет догматическая формулировка, как некое выражение словесное той истины, которую дал Христос. Но догмат может иметь отрицательное, как некую закостенелую форму, за пределы которой человек не может выйти. Так вот у них вот это мировоззрение носило характер жестко закостенелой формы, потому что уже через полчаса общения с ними я пришел к выводу, что он, кроме вот этих мантр, которые они вот так утвердили, кроме вот этих общих идей, они никуда за пределы выйти не могут. И поэтому, знаете, когда человек начинает говорить, вот вы, рабы, вами манипулируют, а можно обратить это то же самое против них. А вами не манипулируют, а вы свободны, а в чем это проявляется? А как вы это зафиксировали? В чем свобода-то? На самом деле, я вам уже говорил на прошлых занятиях, все обвинения, повернутые против нас, моментально можно повернуть против других. Нас обвиняют, вы сжигали людей инквизиции. Помните, я вам приводил пример?
Я сейчас как раз сделал, да. Как раз вот сейчас у меня такой же товарищ в переписке. Вы, кстати, поможете мне с ним пообщаться?
Ну, потом отдельно поговорим на эту тематику.
Очень интересно.
Потому что, смотрите, нас обвиняют. Вы сожгли Джордана Бруно. Я говорю, а вы затравили Вавилова. КГБ сожгло его труд. И объясните мне, почему, например, если христиане иноверцев или, скажем так, еретиков уничтожают, то это ужас. А если атеисты убивают правых уклонистов, троцкистов и прочих-прочих через запятую, как мы знаем из нашей истории, это нормально. А я не вижу разницы. Если вы прибегаете к насилию за тому, чтобы стоять некие догматы, пусть и атеистические, а они именно догматы, потому что, собственно говоря, говорят, там наука доказала, Бога нет. Я как-то прочитал в одной книге, как одного священника пригласили, это было в начале 90-х, когда вот так все начало разворачиваться. Там же еще во времена Горбачева, когда еще Тысячелетие Руси начали праздновать. Я помню, такую книжку еще издавали толстую. Интересных документов, когда вот государство повернулось. И вот в один такой светский вуз пригласили батюшку. Он туда приходит, там сидит какой-то человек. Ну, видно, вот политработник. Там выступают разные ученые, батюшки предлагают тоже выступить. Батюшка выступает, значит, там это, что-то корчится, сидит. Потом, значит, встает и говорит: товарищи, вы что? Вы что, не знаете? Наука доказала, Бога нет. Батюшка, значит, становится и говорит: дорогие товарищи, вот если сейчас мне кто-нибудь скажет, какая наука, когда, где, как доказала, что Бога нет, я клянусь, я сниму крест, и я стану атеистом. Тишина. И аплодисменты. Человек, который задал этот, произнес вот эту фразу, что наука доказала, встает и уходит. На самом деле это действительно так. Наука никогда не доказала, и доказать в принципе не может. Почему она это не может доказать, об этом мы с вами поговорим, когда у нас будет отдельная тема, посвященная оккультизму. Там немножко о науке более подробно говорим, о ее пределах, собственно говоря, о ее методологии. Но в принципе, еще раз говорю, вот с этими тоже нужно иметь...
А, Виталий Ильич, да. Вопрос можно?
Да, пожалуйста.
Вот по поводу десизатора, если, да, вот, мы сейчас говорили, вот, Ильич, да? А вот есть еще примерно такой контраргумент, вот, люди говорят, а вот в Ветхом Завете, например, ну, очень много мест есть, где указывается на то, что евреям было дозволено убивать, ну, скажем так, не, ну, людей не из их общины, то есть язычников, там, всяких, и так далее.
Я понимаю. Жесток ли Бог Ветхого Завета? Да, история известная. Вы знаете, на этот аргумент тоже можно ответить, потому что, собственно говоря, можно задать такой вопрос. Вы знаете, вот... Меня тоже интересует вопрос, почему в уголовном кодексе существует, ну, сейчас-то у нас как-то полиберальнее все стало, а у нас тоже были поступки, за которые подлежала смертная казнь. Вопрос, почему в свободном обществе вот такое? У нас до сих пор есть преступление, за которое полагается, ну, смертная казнь у нас отменили. Да, пожизненная. Почему у нас это есть? Понимаете, когда мы с вами оценим любые поступки, мы их должны оценивать в рамках того общества, в котором социум существует. Оценивать древний мир категориями вот современного, уже христианизированного общества в той или иной степени, это просто глупо. Потому что общество было другим. Если вы встречаете Чикатило на своем пути, у вас есть два варианта. Первый вариант – сдохнуть. При этом мучительно. И ваши дети также. Второй вариант – опередить. Да, это жестоко. Да, это насилие. Но вариантов нету. Не существовал вариант. Евреи жили в обществе, окруженные язычниками. При этом надо еще изучить, каковы были нравы этих язычников. Вот сейчас, по мере деградации современного общества, мы постепенно видим, к чему приходит. Вспомните младенцев, которые он фундамент закапывали и сжигали. Это же реально все было, человеческие жертвоприношения. Сексуальный разврат, просто безграничный. И многие другие пакости, которые происходили. Знаете, вот если часть человека подверглась заболеванию неизлечимому, то лучше отрезать часть, чтобы спасти целое. Потому что альтернатива – смерть всего организма, например, рак. Та же ситуация была и там. Если бы евреи действовали бы либеральными методами, Ветхий Завет закончился ровно бы тогда, когда и появился. Нового Завета не возникло бы никогда. Христу было приходить бы просто некуда, потому что вокруг было бы такое болото, что никто бы весь Христа вообще не принял бы. А то, что было жестоко, да, жестоко. А когда, например, террористы захватывают какое-нибудь помещение с людьми, их атакуют и большую часть убивают, это как? Не жестоко? Но если этого не сделать, могут погибнуть все. Вот и выбирайте. Очень хорошо быть добрым и замечательным, когда ты в реальной ситуации не попадаешь. Когда тебе варианты либо смерть, либо жизнь. И все, вариантов нету. Поэтому да, Бог Ветхого Завета, можно сказать, что он проявляет жестокость. Но эта жестокость не потому, что такова его природа. Эта жестокость основана на любви. Когда на глазах матери нападают на ее ребенка, мать из любви к ребенку убивает насильника, который нападает. Она это делает из-за чего? Из-за любви, потому что будет плохо. Ребенку будет плохо, ей будет плохо. Но никто же ее за это потом не обвиняет. Ну, правда, наши органы могут и не такое еще сделать ради карьеры. Но вообще нормальному обществу понятно, что это нормально мотивированная вещь.
А если не касается ребенка, а касается вот у меня такого-то, что вы говорили про Чикатило, то что либо я убиваю, либо меня убивают, это нормально убить? И если решаешь сам умереть лучше, чем другого, убить это как, нормально или тоже не убить?
Я вам скажу так, вот давайте вспомним нашу историю. Серафим Саровский, помните, что было? Он был один, он был сам по себе, и когда к нему пришли, он отдал все, что было, его еще избили. Вы помните, он, в принципе, всю свою жизнь так и не оправился. Он болел всю жизнь. А вспомните Сергия Радонежского. К нему пришел Дмитрий Дальской за благословением. Что сказал? Брось оружие, пускай они тут нас... Он благословил и молился, и еще двух монахов послал, которые погибли, кстати, как вы помните, во время сражения. Вопрос, почему? Вот кто может объяснить разницу этих ситуаций? Почему Серафим Саровский так поступил, а Сергий...
За отечество, это разные вещи, за другие своя, да?
Так я спрашиваю конкретно за себя.
А с вами что?
Нет, я говорю за себя.
Если на вас нападут...
Меня давно это уже интересовало.
Вы знаете, я скажу, наверное, такую не очень христианскую, кто-то может подумать вещь. Если на вас нападут, ну, обычно я рекомендую так. Если на вас нападают, руки в ноги и бегите туда, где больше народу.
Но апостол так и поступал, собственно говоря. Как и когда вообще, если мы читаем Писание, мы сталкиваемся с ситуацией, что когда приходит информация о том, что может быть плохо, Иисус собирается и уходит, апостол собирается, все собираются и уходят. То есть не нужно провоцировать человека на то, чтобы он совершил грех. Потому что когда мы видим эту ситуацию и остаемся в ней, мы, по сути дела, попускаем грех и беду для того человека, который на нас нападает. Может, он 10 раз пересмотрит.
Вот. Но если ситуация находится такова, что вам не убежать, и вы чувствуете, что все, вот так скажем, малой кровью не отделаешься, делитесь всем, чем можете. Потому что вы не Серафим Саровский. Понимаете, Серафим Саровский, в принципе, ну, максимум, что он мог потерять жизнь. В вашем случае вы можете потерять не только жизнь.
Но потом, на самом деле, эта ситуация действительно очень скользкая, потому что здесь же все зависит от личности нападающего. Потому что если это вы понимаете, что агрессия закончится на вас, это один вариант. А если это действительно маньяк Чикатило, который сейчас через вас переступит и дальше пошел. На самом деле у нас в Уголовном кодексе все это уже предусмотрено.
Ой, вы знаете, любые законы хороши, степень их выполняемости. Как недавно я слышал, что у нас сейчас количество оправдательных приговоров в 10 раз меньше, чем при Сталине. Вопрос, кто был большим гуманистом. Но это уже отдельная история. Ладно, давайте дальше перейдем, а то мы сейчас много на интересные темы поговорим, а ту тему, которая у нас сегодня главная, не разберем. Итак, я вам о чем говорил? О том, что когда пишешь статью, значит, нужно четко определять аудиторию. На любую аудиторию мы ориентируемся, прежде всего, смотря на те ценности, которые для нее актуальны. Я вам сказал, что есть аудитория светская, не ищущая, и мы обращаемся к тем ценностям, которые ей понятны, это финансовые потери, это здоровье, это образование и прочее. Есть аудитория светская, но думающая, тогда мы к ней обращаемся на языке догматики, но осмысленной в рамках категорий, понятных светскому человеку, то есть показываем, как наше мировоззрение формирует наши поступки, наше бытие. Следующая аудитория, которая возникает, это православная. Ну как можно общаться с православной аудиторией? Как вы лично считаете? Кто-то мне скажет? Вот вы хотите для православных написать что-то. Как вы это будете делать? Ну вот вы хотите выступить, например, перед православными, статью написать. Вот как вы будете, вот православные люди, ну как вы будете с православными общаться?
Мне кажется, православные терминологи.
Вообще, вот что по православным? Вы разделили по критерию, по отношению условно к православию. А в рамках даже тех же самых православных существует целое, не знаю, огромное количество подгруппы. И в зависимости от того, как вы подгруппы будете обращаться, так мы будем писать.
Обращение к любым людям всегда идет на языке тех авторитетов, которые этими людьми принимаются. Ну, в православии, естественно, какие авторитеты? Конечно, мы понимаем, что в рамках православия существуют тоже разные подгруппы. Например, если вы приходите в аудиторию, не знаю, вот я на прошлой неделе, например, в семинаре лекции читал, это одна аудитория. Если я прихожу в аудиторию, какие-нибудь там бабушки вот где-то на храме там выступают, понятно, что совершенно другой язык.
Неофиты, молодежка, это вообще третий.
Если это молодежная аудитория, тоже третий язык. Конечно, есть определенная разница, и ее надо учитывать. Но все равно, если вы все-таки выступаете перед православной аудиторией, есть какие-то общие вещи, которые приемлемы всех. То есть, естественно, любой нормальный православный человек считает, что православных, что Христос есть Бог, что святые отцы – это люди, к которым стоит прислушиваться, как минимум. Священное Писание сложнее православная аудитория. К сожалению, некоторые протестанты, когда говорят о том, что православные Библию целуют, но они ее не читают, во многом правы. Это, к сожалению, факт. Я встречал батюшек, которые за всю свою жизнь Библию полностью не читали. Вот как это можно назвать? Ну, это факт. Мне лично некоторые так вот говорили в глаза. Особенно Ветхий Завет. Новый Завет еще, он маленький сравнительно с Ветхим. Его еще как-то читают, ну и вообще вот... А вот Ветхий Завет, вот он как-то вот... недолюбливает его. Поэтому мы берем те авторитеты, которые в православной среде присутствуют. И опять же, на основании авторитета даем оценку. Здесь два подхода существуют. Запретительный и профилактика. Профилактика это что такое? Это образование. Рассказывать православию, как это есть. Ну, предположим, как это работает. Предположим, вы находитесь, ну, я не знаю, настоятель храма в каком-нибудь селе. А вот вы знаете, в соседнем селе секта появилась, которая говорит, что там 23 июля 2014 года Христос придет, а все помрут. Кто вот к нам не придет, не поклонится вот человеку, который пророк Божий, и вот в те ямы не спрячется. И что делать? А делать очень просто. Рассказывать о том, кто такой истинный пророк, какие критерии существуют у определения, критерии истинного пророчества, а что сказано о конце света, как это произойдет, как когда человек... Если он хочет защититься от болезни, что он делает? Прививку. Он вводит слабую вакцину, чтобы в конце концов не заболеть серьезной болезнью. Если мы знаем, что существуют опасности, которые на определенных идеях людей ловят, то значит надо провести какие-то циклы образовательные, чтобы вот эти знания, или материалы подготовить, брошюры какие-то распространить, там листовки. Но в конце концов после литургии на проповеди вот рассказать что-то. Чтобы провести такую профилактику специфическую. Конечно, она не 100%, но существует шанс, что большой вероятностью, что где-то вот это дело сработает. А второй вариант – это запретительный. Я это называю православные ужастики. Везде бесы, кругом бесы, и вообще мир катится в не очень хорошем направлении. Поэтому вот сиди в церкви и никуда не лезь больше. Но такой аргумент работает не для всех, потому что люди у нас сейчас пошли умные, как они считают. Некоторые считают, что все надо попробовать, все испытать на собственном духовном опыте. Ну и вот таких людей ломают на раз-два. Те, кто хотят все попробовать, потому что, знаете, это как некоторые вещи. Один раз попробуешь, а потом выходить будет тяжело. Это как наркотик. Можно пару раз кольнуться героинчиком. Попробуешь, а дальше-то что будет? А дальше ты будешь наркоманом. До конца жизни. Потому что уже будешь неизлечим. Так вот и здесь. Я буквально сейчас читаю одну книгу, посвященную одержимости. Там просто приводит пример, что... Ну, например, человек прочитал в книжке, что вот если призовешь темную силу, она явится, там полтергейст, описание было так называемое. Ну, полтергейст, шумный дух, знаете тоже, наверное, это дело. Ну, подумал, чушь. Опять какое-то суеверие. Я в это не верю. А дальше он сказал, я бы хотел, чтобы у меня в жизни это произошло. Ну, умный человек, естественно. У него это произошло. Он там дальше рассказывает. Значит, я лежу, и вдруг слышу, по лестнице кто-то поднимается. Потом он говорит, я слышу, что к двери кто-то, значит, привалился, дверь толкает. А потом ощущение, что сквозь дверь кто-то прошел. Ну, и потом начались разные ужастики. Короче, он долго потом от всего этого отходил. То у него было, на него кто-то навалился, он свет включил, сбросил этого... Какая-то женщина с рыжими волосами, с зубами, знаете, вот вампиров показывают, посмотрела и исчезла. И вот такие ужастики там начали, дикий страх, ужас панический. Ну, вообще все вот эти признаки бесовщины. Поэтому помните у Мотовилова, когда он с Серафимом Саровским беседовал, был, как Мотовилов захотел на себе это все испытать. Что ему Серафим Саровский сказал? Мало из бесов когтем землю перевернуть может. Не будь вот Божья воля, нас бы давно здесь уже не было. Поэтому не играйте с духовными вещами. Бесы могут показаться веселыми на картинках, разными там, чертики рисующие. Но знаете, я, например, бывший оккультист, я с этим на личном опыте сталкивался. Я видел людей, которые отправлялись в психушку и на тот свет после таких экспериментов. И это не сказки. Пока вы для беса, для вас абстракция, это интересно. А когда бесы становятся реально перед глазами, вы понимаете, что у вас-то варианта два. Психушка на тот свет или в церковь. Ну, три варианта. И психушка на тот свет неприятная. А вот и все равно, даже если вы придете в церковь, а потом потребуется не один год, чтобы от этого дерьма, от всего отстать. Потому что это вещь, которая пристанет, и ее не отгонишь просто так. Он годами будет висеть, и вот всякие проблемы будут в вашей жизни происходить. Вот если кто-нибудь из вас когда-нибудь столкнется с реальными сатанистами и начнет с ними работать, вы поймете, что это такое. Когда в вашей жизни начнут происходить разные вещи, начнут, например, чайники летать по квартире, ночью начнете слушать, как у вас кто-то ходит и никого нет, внезапно будет нападать приступы панического ужаса, при этом вроде причины нет. Вот ваши родственники начнут почему-то часто впадать в истерическое состояние. Там много, на самом деле, приятностей в кавычках. Но еще лучше в своей жизни вот таких вещей никогда не соприкасаться. Поэтому, знаете, вот я, например, молю Бога об одном. Господи, избавь меня от всякой мистики в моей жизни. Вот не хочу вообще ее видеть. Я уже насмотрелся, спасибо, сыт.
У нас мальчик в группе рассказывает, ну, не всем, ну, я с ним разговаривала просто очень долго, он интересуется очень многим. Он там рассказывал, как он пару раз в астрал летал, всякие вот эти вещи разные.
Вы знаете, можно улететь и обратно уже не прилететь. Или прилететь слегка одержимым. Это будет очень неприятно. Господь долготерпелив. Я, может быть, даже иногда слишком долготерпелив. Но все дело в том, что Он нашу свободу воли не насилует, в отличие от бесов. Если мы не хотим быть с Богом, вопросов нету. Вы можете быть... Понимаете, у нас нету вариантов третьего, нейтрального. Мы либо с Богом, либо с бесами. Все. А бесы, в отличие от Бога, они нетолерантны. То есть они будут вас мучить. А они умеют этим заниматься, и очень хорошо. У них гигантский опыт от Адама до наших дней, так как они тоже вечные. И поэтому, когда вы начинаете на своей шкуре испытывать, это может быть и весело, когда ты там картинки смотришь, комиксы. Но поверьте, это очень печально. Это очень страшно и очень больно. Материалов на эту тему тоже достаточно, и книги есть там. Кому интересно, можете написать, я вам могу просто ссылки дать, чтобы вы почитали вообще, как это может происходить. Но еще раз говорю, не шутите с духовными вещами, никогда их не призывайте. Не ради любопытства, не ради чего. Это обязательное правило. Ну и помните еще, что когда вы начинаете заниматься апологетикой, пытаетесь сектами как-то там, сектантами общаться и прочими, если у вас нет вашей духовной жизни, у вас будут проблемы. Никакой интеллект вас не спасет. Потому что духовность – это не интеллект. Интеллект – это вспомогательный инструмент. Духовность – это нечто другое. Это то, насколько вы открыты Богу, насколько вы чисты, насколько вы следуете Его заповедям. И обязательным условием является прямое участие в таинствах церковных. Без таинств, поверьте, вы очень быстро деградируете, потому что у вас будут большие... Помните, как в Священном Писании, плохие сообщества возвращают добрые нравы. Это всех касается, и нас с вами тоже. Если вы погружаетесь во все эти вещи и не очищаете себя от этого дерьма, в который влезаете...
То есть вы, в принципе, рекомендуете как, когда с сатанистами не свяжутся или что? Конкретнее.
Поконкретнее. Ну, понимаете, просто так с сатанистами связываться, ну, вряд ли с ними просто так свяжетесь. Конечно, существует вариант, что случайно встретятся. Помните, как вот отец Андрей Кураев описывал встречу свою с сатанистом? Не помните? Ну, как его встретил сатанист? Да, и говорят, а ты знаешь, что я сатанист? Ну, да, и что? А вот я еще, у меня пистолет, если я сейчас достану, я тебя убью. Он говорит, нет, не убьешь. Почему? Ну, ты же сатанист, да. Скажи, вот, если ты меня сейчас убьешь, что со мной будет? Ну, ты в рай отправишься. А скажи, вот, как к этому отнесется твой хозяин сатана? До сих пор жив. Как вы знаете. Хорошо, давайте следующее. Сектантская аудитория. Когда вы начинаете готовить материалы для сектантской аудитории, вы должны знать язык этой аудитории, опять же, знать те критерии, признавать которые они считают истинными. То есть ваши аргументы должны быть понятны, доступны и, главное, приемлемы для сектантов. Ну, как это можно использовать? Ну, я вам приведу конкретные примеры своего опыта. Например, когда я работал над книгой «Суд совести Огнёва против христианства», я за основу взял фрагмент из писем Елены Рерих, где она написала, что считает книги «Добротолюбие» литературой, которой каждый человек, стремящийся к духовному развитию, должен прочитать. И я сказал очень просто. Замечательно, ребята. «Добротолюбие», вот, ваш учитель, гуру, говорит, «Добротолюбие должны все читать, это хорошие книги». Я абсолютно согласен здесь. А теперь давайте возьмем «Добротолюбие», возьмем «Агни-йогу», возьмем письма Елены Рерих и посмотрим, насколько они совместимы друг с другом. И в конце концов прихожу к выводу, вы знаете, что либо «Добротолюбие», либо «Агни-йога» совместить это нельзя. Вот конкретный критерий. Или, например, у меня есть статья «Рерихи против православных святых». Елена Рерих очень уважительно относилась к Яну Кронштадтскому, к Антонию Великому. Я просто взял, посмотрите, вот она считает, что вот есть люди, которых можно взять как духовный эталон. Давайте посмотрим, как эти люди жили, во что эти люди верили, а потом сравним с тем, во что верит Елена Ивановна и ее последователи. И опять я просто беру конкретные фрагменты, например, она очень уважала Сергия Радонежского, и она ненавидела монастыри. А что связано с Сергием Радонежским? Расцвет монашества? Как так получается? Или, например, она говорила, что все религии идут к Богу, а, например, Ян Кронштадтский прямо говорил, что это не так. Цитаты буквально есть в его дневниках. То есть главная логика какова? У сектантов есть авторитет, который для вас тоже приемлем. Вы говорите, замечательно, я согласен, что это авторитет. Вам нравится Антоний Великий, и мне нравится. Вам нравится Ян Кронштадтский, и мне нравится. Вам нравятся книги «Добропотолюбие», и мне нравится. А теперь давайте посмотрим, насколько ваша практика, насколько ваше учение соответствует тому, что в этих книгах можно найти, что в жизни этих святых можно найти. И у нас есть критерий. Потому что если мы видим, что Антония, например, та же Елена Рерих очень хорошо об Антонии Великом отзывалась. Ну, прочитать... «Добротолюбие», первый том, первая же книга, во что он верил, не так трудно. Понять, что это был, во-первых, монах. Во-вторых, в принципе, это человек, который отрицал все те духовные практики, которые присутствуют в Агни-йоге. Когда мы о духовных практиках будем говорить, я об этом более подробно говорю. То есть, опять же, вот критерий, который нельзя опрокинуть.
Можно спросить?
Да.
У меня вот есть один знакомый, который тоже такой весь язычник, там, закоренелый. Вот, и ему нравятся монахи Сафона. Вот. А я у Кураева читала такую вещь, что действительно, ну, мне это вообще странно показалось, как ему нравятся монахи афонские.
Кураев... А что они такие ужасные?
Ну, было написано, что они там какую-то оккультную литературу читают, что-то такое. То есть вот так вот, действительно, что имеет место быть.
Вы знаете, я никогда не был на Афоне, Бог даст, может, побываю когда-нибудь, но меня всегда настораживает широкое обобщение. Помните, я в прошлый раз вам сказал, некорректно. Если он встретил где-то информацию, что там кто-то что-то читает, во-первых, насколько это соответствует действительности, во-вторых, даже если это так, и какой-то монах действительно чего-то читает, это не означает, что все монахи таковы.
Из какой цели?
Но вот дело в том, да. Что
и с какой целью?
Пишет талант, ну, как бы я ему верю.
Я очень уважительно отношусь к отцу Андрею, много раз с ним беседовал на разные темы, но хочу сказать, что иногда он перегибает палку. Давайте мы не будем говорить от лица всех монахов афонских, кто они есть, что они читают и что они не читают. Давайте все-таки допускать возможность, что там такие монахи есть, но как-то... Знаете, есть такое понятие презумпции невиновности. Уж навешивать ярлык, что они вот там все такие, ну, наверное, это все-таки не совсем так. Я сомневаюсь в этом, по крайней мере. У меня для этого есть основания.
А, Виталий Ильич, да. Вопрос. А вот вы про Елену Рерих говорили, да, вот это все?
Да.
А она, как сказать, это что, у нее просто одержимость какая-то, разновидность?
Ну, типичный оккультист. Да, у нее была связь, у нее родители с масонскими. Почему вообще Рерих очень быстро продвинулся? Потому что он масоном был. Они его протаскивали. Почему он вошел сразу в элиту? Почему его картины покупали по баснословные деньги? Простите, революция. Что в революции произошло? Так огромная куча нашей интеллигенции свалила на Запад. Там наших художников как грязи было. А картины по 50 тысяч долларов почему-то покупали только у Рериха. Что остальные были полными бездарями? Они учились у других учителей? Куин же, конечно, великий учитель, но, простите, Рерих не единственный его ученик. Я в это не верю. Как он с президентом выходил на связь и прочее. Дневники существуют, можно почитать все это, и реликвии эти масонские существуют. Его создавали, вот он... Лена Рерих была контактером, он тоже был контактером. Еще раз, у меня на эту тему, я бывший Рериховец, я целую книгу написал, почитайте. «Суд совести. Агни-йога против христианства». Там много интересного узнаете.
Но это она осознанно делала? Или это... Что это?
Она не понимала, что она творит. Нет. Я лично считаю, что она не понимала, что ее просто демонические силы используют. Она искренне верила, что служит силам света. Вы знаете, откровенных сатанистов в своей жизни я встречал крайне редко. Большинство людей, которые занимаются всеми вот этими, скажем мягко, не очень хорошими вещами, они искренне веруют, что они занимаются полезным и добрым делом. Потому что, помните Священное Писание, сатана приходит в каком облике? Христа, ангела света. Так и здесь. Там действительно, какие облики приходили? В облике Сергия Радонежского, других так называемых учителя, которые тоже говорили, что они светлые, служат добру, что они борются со злом. Там никто не говорил о зле, как мы говорим. Там просто у них другое видение мира, у них другое отношение к духовной практике, и они просто по-другому мыслят. И поэтому они не понимают. Они слепые, которые вот в этих путах запутались. Поэтому им реально и можно помочь распутаться. Потому что если бы это были сознательные сатанисты, ну и что? Вы им скажешь там, не укради, не убей. А тут скажет, укради, убей. Мне сатана сказал. Да, я верю, что он дух. И что? Я считаю, что это хорошо. И что вы ему будете говорить? И все. Вы будете говорить, что это плохо, а он говорит, хорошо. Как там, у них тоже своя мифология существует, что они говорят, вот что, каждый человек грешен, грехи от греховности избавиться можно, ну почти нельзя, значит большинство людей будет в аду, да, в аду. А дальше логика работы очень проста, я в аду хочу быть надсмотрщиком, а не бараном, над которым издеваются. Люди не понимают, что их тоже обманули, бесы людей ненавидят. Никаких надсмотрщиков людских в аду не будет, все будут... скажем так, в другом нечто. Итак, еще раз говорю, когда вы пишете для сектантов, вы определяете критерии, по которым можете разговаривать, то есть их язык, язык их авторитетов. Не используйте слово «секта». И знаете, вот иногда православным очень нравится использовать эмоционально окрашенную риторику, лексику. Не надо. Эмоции – вещь замечательная в тесном кругу ВКонтакте. Но когда вы разговариваете с людьми, которые... ну, скажем так, как минимум к вам настороженно относитесь, старайтесь все-таки быть максимально нейтральны в подборе тех слов, которые вы используете. Итак, вам нужно будет провести исследование. Вам нужно будет собрать материалы, посвященные организации, секте, учению. Как вы это будете делать? Ну, самый простой способ. Вам надо исследовать те материалы, которые уже де-факто на эту тему написаны. Как вы их можете найти? У нас в интернете есть сайт христианство.ру. Наверное, все вы с ним сталкивались. Это каталог православных ресурсов. Но, наверное, не все из вас знают, что этот ресурс обладает поисковой системой, которая ограничивается только теми сайтами, которые прописаны в каталоге. То есть, если вы там впишете, например, не знаю, слово «саентология», то подавляющее большинство ссылок, которые вы получите, будет с православных сайтов, а не со светских. И поэтому, если вам надо подобрать материал, который, например, написали православные по этой теме, вы можете ключевые слова вводить в поисковую систему вот этого каталога, и большую часть этих материалов вы найдете. Конечно, если они были оцифрованы. Потому что если они были не оцифрованы, значит, надо искать в библиотеках христианских или нет. Или в ссылках книг, которые вы читали, которые покупали и так далее. Второе – поисковые системы. Ну, как ими пользоваться, объяснять не надо, вы все грамотны в этой области. Специализированные сайты. Тоже сайты, которые посвящены темой сектантства, оккультизма, там, суеверия. Ссылки, естественно, с этих сайтов, которые также вы можете. Следующий вариант – спросить специалистов. В век интернета, в принципе, связаться с любым специалистом проблем нет. Если я, например, какую-то тему не знаю, но я знаю, что есть человек, который специализируется на этой теме, я ему звоню, пишу, выхожу в Skype и задаю вопрос. Слушай, вот я тут хочу вот этой темой заняться, кого ты мне порекомендуешь почитать? Слушай, я вот тут нашел такие-то материалы, как ты считаешь, вот это надо читать или это ерунда? Совет специалиста всегда очень сильно помогает и упрощает жизнь. Знаю на личном опыте, всегда так прибегаю. Дальше книжки. Книжки смотрите, читаете ссылки. А дальше, когда вы находите какого-то специалиста, вы смотрите критику на специалиста. Критика может быть со стороны сектантов. Тогда вы смотрите, как его критикуют. Что ему вменяют. Проверяете, насколько критика адекватна и состоятельна. Потому что иногда сектанты могут находить такие вещи в работах, которых там нету. Ну, у них специфичная логика восприятия. А вы смотрите, как критикуют светские так называемые религиоведы. Значительная их часть – это люди, скажем так, с очень либеральными взглядами. Поэтому тоже надо давать поправку на их взгляды, на то, что они не всегда непредвзяты, но знакомиться надо с разными источниками, с критикой в том числе. Потому что вам надо определить качество источника, на который вы опираетесь. Если вы видите, что его все критикуют, критика серьезна, то какие бы ни были регалии, какой бы там ни был доктор, кандидат там или еще, будьте осторожны. Но главное помните, что когда вы работаете над какой-то сектой, над какой-то темой, обращайтесь к первоисточникам. Первоисточник должен быть основным материалом в вашем исследовании. Первоисточник – это книги, сайты, которые секта издает, аудио, видеозаписи, это форумы, это беседы с людьми, которые находятся в рамках этих сект. Потому что без этой информации вы серьезную работу никогда не напишете. Никогда не базируйтесь только на вторичных источниках, только на исследованиях, которые совершили другие специалисты. Это огромная ошибка. Не потому, что эти работы плохие, а потому, что там может быть ошибка, информация может устареть, человек может быть предвзят, человек может быть малопрофессионален. Там много причин может быть. Испорченный телефон – это вещь всегда плохая. Чем дальше от первоисточника, тем телефон более испорчен. Как проверить работу еще ту же самую? Ну, очень просто. Вы посмотрите, что он исследовал. Например, берете работу по свидетелям Иеговы. Если вы открываете библиографию, а там только критические материалы и ни одной первоисточника, наверное, доверять этому не стоит источнику. А если вы видите, что он ссылается на работы, которые, например, эта секта издала, и на журналы «Сторожевая башня», там, предположим, уже более серьезные отношения. А если вы еще знаете, что этот человек долгое время сам лично состоял в секте, то есть для него это еще как бы внутреннее, личное было, то еще лучше, потому что, ну, когда человек какие-то идеи воспринимает для себя жизненно необходимыми, он очень глубоко в них погружается, и он их очень хорошо изучает. Конечно, он тоже может быть предвзят, но, по крайней мере, как минимум, он достаточно информативен, он достаточно много знает о этой организации. Итак, вы поставили задачу, определились с аудиторией, изучили работы, на основании которых вы хотите делать, начали, собственно говоря, исследования делать. Какие у вас еще, кстати, могут быть критические источники о самой секте, кроме книг? Ну, во-первых, как я сказал, свидетельства бывших сектантов, материалы в СМИ, а также можно обратить внимание на судебные экспертизы. Очень многие секты прославились участием в тех или иных судебных процессах, и, в принципе, при желании можно найти судебные экспертизы, которые употреблялись относительно тех или иных сект. Это тоже полезная информация. Какие могут быть ошибки при формировании базы данных, на основании которой вы работу делаете? Во-первых, малый охват источников. Когда какие-то темы могут быть вне вашего внимания, просто потому, что в источниках, на которых вы опираетесь, эти темы не затрагивались. То есть нельзя опираться на один источник, нельзя писать статью, опираясь на одну книгу, это просто безграмотно. Всегда должно быть много, всегда нужно перепроверять информацию. В одном источнике говорится одно, а что по этому же вопросу говорится в других источниках? Никогда по одному источнику не ограничивайте свой выбор. Почему это важно? Если источник ошибся, а вы на ошибку сослались, ваша репутация как специалиста может сильно пострадать. Вам просто скажут, вы знаете, а он серьезно предмет-то не знает. Он тут ошибку сделал, тут неадекватно передал, тут у него что-то странное. И даже просто фактологически может несоответствие быть. Поэтому, если какая-то идея есть, всегда ее перепроверяйте. Это обязательно, и это очень важно. Как читать сектантские первоисточники? Сектантская литература, в кавычках, это сказка. Чтение этой макулатуры доставляет много интересных ощущений. Я в своей жизни читал их в таком количестве, что меня уже от нее тошнит, если честно. От ее тупости, от ее, мягко говоря, безграмотного языка, от отсутствия любого стиля и вообще от многих других проблем. Но так или иначе, эту макулатуру читать приходится и вам придется. Запомните, логика православных может абсолютно не работать в рамках секты. Поэтому, когда вы читаете какую-то книжку, возьмите ручку, возьмите бумагу и попытайтесь понять логику их мышления. Вам будут встречаться незнакомые слова. Всегда ищите, какой смысл в это слово вкладывают эти люди. Вы там можете начать встречать слова, которые вам известны. Церковь, вера, догмат, покаяние. Но это не означает, что если слово звучит для вас знакомо, смысл в это слово вкладывается ровно такой, который вкладываем с вами мы. И поэтому даже если вы встречаете знакомые слова, всегда перепроверяйте, а какой смысл эти ребята вкладывают в это слово. Например, оккультисты, говоря о покаянии, вполне могут понимать, как магический обряд, который снимает у человека карму. Согласитесь, что у нас немножко другие взгляды на этот вопрос. И во многих другим понятиям вера – некритическое отношение к информации. Противопоставление вера – знание, у нас знание, у вас вера. Опять же, у нас вера – это не некритическое отношение к информации, это нечто совсем иное. И по многим другим текстам, опять же. Дальше, когда вы будете читать, вы столкнетесь с одним таким очень интересным фактом. Некоторые тексты не будут иметь смысла. Вот вы будете читать текст, вы будете пытаться понять, чего автор хочет сказать. И главный вывод, к которому вы придете в результате, вы поймете, что автор ничего не говорит. Вот это просто тарабарщина. Психологи это объясняют так, что когда человек впадает в транс, ему легче разные умные идеи впарить. Мы с вами приучены в рамках рационального подхода искать смысл. Если нам дают тексты, которые смысла не имеют, то мы начинаем плыть. Мы начинаем открываться, чисто психологически. И тогда мы становимся более внушаемы. И поэтому некоторые книги, они изначально написаны так, что смысла вы в них не найдете. Некоторые книжки еще пишутся с нарушением всех правил русского языка. Например, берете текст, а там ни одной запятой. Вообще. Или, например, берете текст и ни одного абзаца. Представляете, как это читать приятно?
А можно спросить?
Да, пожалуйста.
Вот кроме как понять их логику смысла, тогда надо читать.
А понимаете, проблема в чем? А вдруг там есть смысл? Это раз. Во-вторых, не все книги... Я вам сказал, что есть такие книги. Это не значит, что они все такие. А во-вторых, некоторые действуют очень умно, в кавычках. Они, значит, большая часть текста вот такой тупой. Но в этом тексте вставляются специально осмысленные фрагменты, которые, если бы вам дали в контексте, скажем так, на свежий ум, когда вы не усталы, когда у вас вот эта чушь не пропущена в течение энного количества десяток страниц, вы, может быть, сразу сказать, чего? Вот они этому учат? Да нет, никогда. А когда вы уже в таком расслабленном состоянии, и тут какая-то мысль, идея, и вы ее уже ухватываете, она в вас заходит. Вы ее можете проглотить, даже не осмыслив, но она разумна, она осознанна. Например, там читайте всякую ерунду, а там кратко написано: основатель нашей секты Бог. Или: друг мой, подари квартиру. Жертвующему Господь вернет в десятеро. Продал квартиру, подарил пастору, Господь тебе воздаст на том свете. А пока помножим количество бомжей. Как говорится, привет Аделадже и прочим деятелям. Так что еще раз говорю, здесь вот, когда вы с текстами знакомитесь, вы давайте поправку, что все-таки нормальные люди читают тексты какие-то осмысленные, более-менее написанные здравыми, здоровыми людьми. Здесь вы будете читать тексты, которые либо изначально писались из расчета сделать из вас дебила, либо писались людьми, которые изначально не очень здоровы. А понимаете, если вы читаете текст, написанный психом, соответствие, как я вам сказал, дурные сообщества защищают добрые нравы. Если вы погружаетесь серьезно в литературу, написанную психическими больными людьми, постепенно у вас мозги начнут трансформироваться по подобию автора этой макулатуры. Вы не строите иллюзии. Вы либо от этого откажетесь, но если вы начнете свою духовную жизнь строить по этой макулатуре, то в конце концов крыша поедет 100%. Никуда вы не денетесь. Дальше, какой может быть план статьи? Ну, самый примитивный план. Введение, история секты и основателя, учение секты, критический разбор учения, история, описание методов оценки и вывод. Ну, любая статья начинается с введения. Это понятно. Любая. Дальше, следующий, история секты и ее основателя. То есть вы рассказываете историю появления секты, историю основателя, излагаете учение секты. Дальше вы разбираете вот то, что вы рассказали, на степень состоятельности, применяя те критерии, которые вот я вам говорил. Смотрите, что у нас получилось на выходе, на что претендует и чем является. Ну и выводы делаете. По-моему, очень простой, примитивный планчик. Я стараюсь особо не заморачиваться в глубокие студии. Итак, начнем с введения. Скажите, что обычно в статье введение, прочитав введение, мы должны узнать?
О чем статья?
Зачем пишешь?
Прочитав первый абзац, я должен ответить себе на один вопрос. Должен ли я читать второй? Это принципиальный вопрос. И вот поэтому, прочитав первый абзац, человек должен понять, а, собственно говоря, ему надо вот это, что вы хотите сказать. Есть сейчас, конечно, очень много грамотных людей, прочитав первый, второй, третий и пятый абзац, и так и не понимаешь, о чем статья. Вот это пример того, как не надо писать статьи. Если вы пишете текст, уважайте читателя, вы ему четко скажите, значит, вот я хочу то-то, то-то. По таким-то, таким-то критериям. То есть введение дает читателю понимание, чему статья посвящена, что его ждет дальше. Ну, например, там можно разные построения взять, можно перечислить вопросы, которые вы хотите разобрать в статье. Можно просто назвать тему исследования. У меня здесь в моей лекции присутствуют цитаты из моих работ. Вот я не знаю, вот есть ли смысл их читать, вот, по-моему, по введению все очень ясно. И, наверное, имеет смысл читать только те мои фрагменты, которые будут более серьезных тем затрагивать. С введением вроде все ясно, это очень просто. Поэтому я, наверное, пропущу здесь фрагменты своей статьи Шамбала «Под следствием» и перейду к следующим. И здесь я уже, наверное, фрагмент прочитаю. Следующая история. Что такое история? Когда вы описываете историю, вы рассматриваете два вопроса. Первое – это история основателя, его претензии. Второе – история секты. Вы смотрите, на что он претендует. Может быть, это пророк. Может, его инопланетяне посетили, у него открылось третий глаз, и он стал с Альфа-Центаврой общаться. Может, к нему махатмы явились, которые заявили, что ты прошлым перевоплощением был чуть ли не Буддой, а теперь вот пора миссию человечества спасения продолжить. Пастор, гуру, харизматические дары. Или он ссылается на какие-то источники, считающие авторитетными, там, Веды, Авеста, Библия. Еще там, не знаю, книга Мормона, любые тексты. То есть, опять же, вы смотрите, кто он в глазах последователей. История секты, о нем хорошо рассказать, кто родители, где родился, какое образование, какой у него там опыт был интересный. Потому что иногда начинаешь изучать вот эти биографии, такие интересные вещи узнаешь. Ну, например, я сейчас не буду называть фамилию, один деятель. Читаю его биографию, значит, он себя представляет доктором философии, потом, значит, что он там еще? Ну, короче, доктор физики, философии и еще в чем-то. Ну, во-первых, меня сразу насторожило, доктор сразу в трех направлениях. Зачем? Ну, в принципе, получил ученое звание, степени и все. Что тебе еще? Ну, доктор стал там, не знаю, доктор философии. Что тебе? Мало? Для карьеры хватит до конца жизни, по большому счету. А там сразу в нескольких областях, ну, во-первых, получить... И звание, и степень – это не просто так. Ну, нормально дается в нормальных научных институтах, где не покупают дипломы за 150 долларов или за 200.
У вас была лекция?
Да, я вам давал ссылку на статью, где я описывал все вот эти моменты, поэтому не буду удаляться просто. Но логика здесь очень простая. Излагаете миф, дальше проверяете, можно ли миф проверить. Если там человек что-то о себе утверждает, то откуда это взялось? Потому что вот я помню, я... изучал там одного деятеля, он там вот написал, что он доктор трижды наук, я беру его биографию. А в биографии указывается, что он закончил какой-то кораблестроительный институт. И все. Меня сразу задают вопрос, где аспирантура, как называлась его кандидатская. Я, может, тупой, но у нас доктором, прежде чем стать, про кандидата надо стать. Кто научный руководитель, как звучала тема. Да там куча вопросов можно задать, на самом деле. Конечно. Как это делается, требования почитать. Вот статью я вам давал, там все это описано, в принципе. Вообще, зайти на сайт ВАКа, почитать. Без проблем это можно сделать. А тут ничего нету. Вот он закончил кораблестроительный, вдруг сразу трижды доктор. И при этом не по кораблям. Потому что я, конечно, не заканчивал кораблестроительный. Может, там гений учится, который в философии одновременно, и физико-математических науках одновременно, и там у него, еще, по-моему, еще что-то, то ли биология, то ли еще что-то. Но просто как-то мне так думается, что это сферы настолько немножко разные, что как-то вот их объединить. Либо этот человек гений, тогда непонятно, почему о нем человечество еще не знает. А он как-то вместо того, чтобы... А еще жив, да, у нас любят только покойников. Ну вот смотрите, я вам процитирую фрагменты своей статьи «Оккультная секта ДР». И вы здесь увидите примерную логику.
Я знаю, это с чем. Это секта, да?
Да, это секта.
У меня мама туда с братом ходила. Я недавно, буквально неделю назад, обнаружила дипломы. И стала искать, что это так. Вот вы прям настолько по-горящему.
Вы знаете, я в свое время переписывался... Ну, он себя считает последователем. Я лично полагаю, что он основатель. Он даже предлагал мне бороться с сектами, помогать. Я с лидерами многих сект общался. Вот так вот. Занятные ребята такие. Он доктор, если не изменяет память. Вот. Ну вот смотрите, фрагмент. Мифология секты гласит, что начало ДР было положено в 1982 году, когда полковник по совместительству экстрасенса Петр Килдоровский пригласил Дмитрия Верещагина, работавшего, как утверждал сам Верещагин, в то время в тайной лаборатории под Екатеринбургом, принять участие в проекте «Пастырь», который разрабатывался по непосредственному приказу ЦК КПСС. Верещагин согласился и перешел работать в лабораторию, расположенную в поселке под Новосибирском, и занимающуюся разработкой этого проекта. Целью проекта «Пастырь» было создание психотронного оружия, которое позволило бы через массовое внушение манипулировать населением страны. В работе принимали участие 4 человека: Алексей Грыщак, Петр Килдоровский, Сергей Десменцов и Дмитрий Верещагин. Работа над проектом двигалась успешно и окончательно оформилась в 1988 году. Вскоре гриф секретности с проекта был снят. В стране произошли перемены, в результате которых властям стало не до проекта «Пастырь». В 1992 году Верещагин и Килдоровский уволились и, как пишет автор, оказались под прицелом психотронного оружия. Видимо, бывший работодатель решил избавиться от ненужных свидетелей. Килдоровский умирает от сердечного приступа. Грыщак от некой опухоли в 1994 году. Сергей Десменцов уезжает в Америку, где его следы теряются. В России остается один единственный из участников проекта «Пастырь» – Дмитрий Верещагин, от имени которого публикуется большинство книг, изданных ДР. Интересно, что Верещагин уходит в подполье. А нести ДР массы начинает его ученик Кирилл Титов. Вот такая занятная история.
У них столько книжек вообще.
Я знаю.
Нереальное количество. Я буквально на той неделе все это дело выносила. Это просто жалко было.
Я продолжу. Прежде всего бросается в глаза то, что проверить ее невозможно. Все, кто могли бы подтвердить ее истинность, умерли, эмигрировали или ушли в подполье. Что же касается апелляции к секретным проектам по созданию психотронного оружия, то это очень напоминает аргумент к авторитету. Доверяйте ДИР, потому что он был разработан в тайной лаборатории ЦК КПСС.
Да, там так и ставится.
При этом аргумент некорректный, так как проверить его невозможно. Что значит, что основатели ДИР предлагают своим читателям верить им на слово. Что мы видим? Есть некая организация, которая распространяет активную мифологию, но которую проверить нельзя. Вы либо принимаете то, что они вам говорят, что вот там тайный проект ЦК КПСС, либо вы это не принимаете. Но обратите внимание, проверить вы это не можете никак. То есть они не дают вам возможности в принципе это сделать. И когда вы будете изучать секты, вы очень часто будете наталкиваться на такие факты, что особенно новые вот такие доморощенные, которые сейчас вот так как проекты создаются отдельные, они созданы с логикой непроверяемости. Конечно, когда более старые секты там берем, там всегда можно какие-то дополнительные аргументы, там биографию посмотреть, ну, например, свидетели Иеговы. Можно изучить биографию Рассела, много опубликовано, потому что, ну, немножко по-другому подходили, искренне человек верил. А вот если это именно чистый проект, изначальный лохотрон, и задумывался как лохотрон, то обычно там вот все вот такие места подтирают, чтобы люди не подкопались. И вот когда вы встречаетесь, и вы видите текст, а вот такое ощущение, что как будто специально кто-то так сделал. Вот может быть так специально и задумано. Что вам дают информацию, которая непроверяема никак. И вы ее либо принимаете, либо нет. И это уже повод насторожиться. Потому что в обычной жизни всегда есть утечки. Всегда есть свидетели, всегда есть кто-то что-то видел, что-то знает. Какую-то информацию можно получить, кто-то критически высказывался. Всегда это в нормальных условиях. Ну, жизнь такая. Мы не в безвоздушном пространстве. А если тут вот все так стерильно, это повод задуматься. Дальше, учение секты. Итак, вы рассказали историю. Дальше разлагаете учение секты. логику изложения их учения можно взять, в принципе, из любого учебника догматики. Я вам приведу то, как я предпочитаю обычно писать тексты по этой тематике, но, в принципе, еще раз говорю, не настаиваю на то, что это обязательно для всех. Любой учебник догматики, как вот там логично идет, раскрытие учения, можете применить ту же логику здесь. Итак, первое, что значит название секты? Какой авторитет в секте принимается? Авторитеты могут быть разными. Как я уже сказал, это может быть Библия, это может быть Веды, это может быть что-то типа славяно-арийских Вед, там, Белесова книга, Голубиная книга и новые новомодные, недавно написанные сочинения, которые выдают за глубокой древности пришедшие. Это могут быть контактеры, инопланетяне, махатмы, информационное поле Земли, хроника Акаши. Это некое информационное поле Земли, которое вокруг Земли, там якобы все записывается, что происходит с людьми. Есть определенные люди, которые могут читать эти хроники Акаши и пересказывать то, что было в прошлом. Я как-то сравнивал этих хроникеров разных по одним и тем же вопросам, как они высказываются. И почему-то читают одни и те же источники, а рассказывают по-разному. Ну, видно, очки не с теми диоптриями, когда они там, видно, читают. А дальше, учение о Боге. Что мы можем сказать о учении о Боге? Оно может быть тоже очень разным. И само слово «в Бог» может пониматься по-разному. Это может быть монотеистическое, пантеизм, пантеистический монизм, дуализм. Кто-то может принимать личного Бога, хотя, опять же, понятие личного Бога. Вот смотрите, кришнаиты. Кришнаиты говорят, мы монотеисты. Но что такое монотеизм в их понимании? Это вечная душа. А мы знаем, что душа, в принципе, в рамках христианства имеет момент сотворения. Это параллельное существование с Богом. Это природа, тождественная Богу. То есть в рамках нормальной философии вообще-то это называют монизмом. Они, когда с нами общаются, говорят, вы знаете, а мы тоже, мы в личного Бога верим. Но этот личный Бог, его природа, понимание души и природы души, взаимоотношения вот этой индивидуальной души, как они называют дживы, с Кришной, принципиально иное, чем в рамках христианства. И поэтому тоже, когда сталкиваетесь с каким-то учением, которое говорит, знаете, а мы монотеисты, никогда не верьте на слово. Вы всегда врезаете в их учение и смотрите, что они по этому поводу пишут. Реально они учат таким же вещам? Или, мягко говоря, они себя называют монотеистами, а там монотеизм-то и не пахнет. Там пахнет просто либо нечестностью, либо философской безграмотностью и богословской. Это тоже надо различать. Далее, учение о Христе. Представление о Христе может быть очень разным. Теософы вам могут сказать, что Христос – это высшее «я» человека. И каждый человек в процессе духовной эволюции может стать Христом. Если вы откроете розу мира, вы можете узнать, что Христос – это планетарный логос. А над ним есть еще более высокие духи. Это, знаете, это гностическая система, непрерывная. Один дух, более высокий дух, еще более высокий дух. А Христос – это самый высокий дух. Там называется такое понятие «брамфатура», что Земля имеет много слоев, демонический мир, физический мир, миры просветления. А Христос – вот он над всеми. Ну, он хозяин вот этих всех миров Земли, совокупность нижних и высших миров. Он не Бог в христианском понимании. Или, например, Христос вообще инопланетянин. Саентология. При этом злобный инопланетянин, с которым надо бороться, что они пытаются безуспешно делать. Поэтому еще раз говорю, слова-то вроде знакомые и понятия, а содержание очень сильно может отличаться. Далее, учение о человеке. То есть смотрите, человек имеет момент творения или не имеет, может быть, душа вечна, может, она многократно перевоплощается, она грешна или она безгрешна. В общем, там тоже много интересных вопросов можно поднять. То есть, следующая проблема человека. Проблема человека. Ну вот у нас какая проблема? Наша оторванность от Бога. Греховность. Мы больные люди. Мы люди, которые потеряли, по большому счету, связь с Богом. Ну а другие говорят, нет, ребята, на самом деле мы святые. Наша проблема, наше незнание нашей божественной природы. Как только мы ее узнаем, как только мы преодолеем майю, иллюзию, мы станем богами. Мы Бог, который еще не знает, что Он Бог. Бог с большой буквы. В христианстве тоже вы боги, но мы боги по благодати, не по природе. У них по природе. Это принципиальное отличие. Обращайте внимание вот на эти детали богословские. Они на самом деле дают гигантскую разницу в смыслах. И ваша задача видеть смыслы, которые заложены. А вы эти смыслы сможете увидеть, как я вам рассказал, если будете прекрасно разбираться в догматике. Если у вас нет развитого догматического мышления, если вы не можете православную догматику осмыслить, то вы никакое учение не осмыслите. Вам не с чем будет сравнивать, у вас навыка нет. А это уже то, что вы должны самостоятельно в себе развивать. Ну а идеальный вариант — получать высшее богословское образование. Это идеальный вариант. Дальше. Пути решения проблемы человека. Если у меня есть проблема, значит, есть пути решения проблемы. А пути решения проблемы могут быть очень разные. Есть пути решения проблемы, которые решаются через жертву Христа, через таинство церковное, как у нас. А есть проблемы, которые решаются через контакт иерархии сил света, когда они посылают небесный луч, который запускает в нас чакры, и начинается расширение сознания. Чем шире, тем лучше. Чем толще, тем здоровее. Дальше. Духовные сущности. География потустороннего мира. У нас с вами с географией слабо. Ни о затомисах не пишем, ни о подземных адских мирах с множеством, как, например, у буддистов, где там холодный ад, горячий ад, где у кого жилы тащат, где кого там, где там гадостью всякой люди питаются. Богатая фантазия, могут много чего рассказать. Да, у нас есть, но у нас географию потустороннего мира пока еще никто не написал. Что я поднимусь там в такой-то мир, а там, значит, меня встречает апостол Петр. Апостол Петр телеграфирует еще кому-то, тут меня еще раз встречает, меня на следующий мир там на лифте поднимают, я гуляю там не знаю где. У нас такого бреда нету. У многих оккультистов есть. Они искренне рассказывают, как там на том свете.
Извините, а не подается ли это как раз-таки с той точки зрения, что, ребята, вы как раз-таки недозрелые?
Это подается в том виде, что как бы человек, пророк, прорицатель, он видит эти потусторонние миры и описывает, как они выглядят. Так это подается, как реальная география потустороннего мира.
Правильно. Когда мы говорим тем же самым иудеям о том, что мы знаем больше, чем вы, мы знаем больше, чем вы. Нам также оккультисты говорят, что мы знаем больше, чем вы, христиане. У вас этого нет, а мы уже более совершенны, чем вы.
А вот я вам говорю, сейчас я дальше тоже об этом буду говорить, это вопрос... Критерии истинности того духовного опыта, который есть. Потому что, когда кто-то говорит, вы знаете, мне было видение, мне показали рай, я вам теперь сейчас опишу, как этот рай выглядит, сразу же первый вопрос, который возникает, а с чего ты решил, что тебе рай показали? Как ты это определил? И понимаете, я вам говорил о том, что у нас, когда мы говорим о христианстве, мы говорим о чем? Мы говорим о реальном живом духовном опыте. Христианство – это не набор неких текстов, это не набор неких богослужений. Христианство – это опыт жизни в Духе Святом. Все остальное – это инструменты главному. Главное – это богообщение. Главное – это обожение. Это конечная цель. Наша цель – не Библию читать или в церковь ходить. Это, еще раз говорю, это инструмент. У нас, как у церкви, есть опыт познания потустороннего мира и условия, при которых это познание происходит. И если мы с вами не можем сказать, как там, на том свете это выглядит, мы этого не знаем. Но мы знаем, какие требования предъявляются для того, чтобы опыт духовный, который был бы получен, был истинным. Это как минимум апокрифы, это спорная вещь. К ней очень неоднозначно относится. С точки зрения педагогической, может быть, использовать этот текст можно. На самом деле, с точки зрения догматической, это как минимум спорно. Поэтому я бы не стал вот на этом акцентировать.
А вот то, что было следующее, я забыла имя. Да,
Феодора.
Феодора?
Так да, это есть.
Ну, то есть это тоже...
Это апокриф.
Андрей Геродин, по-моему, тоже что-то.
Что? Нет, еще раз говорю, писать можно много чего. Проблема заключается в том, что у нас, знаете, вот, когда мы говорим о догматах, у нас есть такое понятие, как теологумена. Теологумена – это некое утверждение, которое не должно противоречить догмату, но которое может попытаться раскрыть какой-то догмат. Главное условие – теологумен не должен догматам противоречить. То есть, типа, есть рай и ад. Если мы говорим, нет, ада нету, рая нету, это нарушение догмата. Откровение. То есть вы уже за пределами церкви. Вы можете иметь любые взгляды, но вот если ваши взгляды противоречат откровению, явленному в церковь, то есть вы откровение отвергаете. Так, дальше. Добро и зло. Да, духовные сущности, значит, тонкий мир, как он устроен, добро и зло. Потому что некоторые могут проповедовать идею релятивизма, что в принципе добра и зла нету, зло относительно. То, что мы воспринимаем злом, на самом деле на более высоких уровнях воспринимается как добро. Просто мы не видим значения того доброго, что совершают. Вот очень хорошо эти идеи прослеживаются в «Розе мира» Даниила Андреева, где он прямо говорит, что некоторые вещи, некоторые совершая зло, на самом деле приносят благо, потому что они уничтожают то зло, которое на земле было. И тем самым его, как бы, знаете, вот обрезают гангрена, обрезают больные сообщества, там, от цеков, там, инков там, и прочих людей. Следующее учение о сатане. Вы знаете, есть, которые считают, что сатана – это не личность. Сатана – это может быть природной силой. Например, Лавей, автор сатанинской Библии, а не дух, который существует. Учение о будущем, так называемая эсхатология, то есть что нас ждет в перспективе. Эсхатология. Учение о будущем. То есть эсхатон – конечный, последний, логос – слово «знание». То есть знание о конечном, знание о последнем. Учение о конце света, выражаясь кратко. И последнее, что будет с человеком, если он выйдет из организации. Потому что в очень многих сектах воспринимают любого ушедшего как человека либо психически больного, либо духовно больного, как это всегда фактически. Но так или иначе, человек не может выйти из секты и при этом быть нормальным человеком в их глазах. Ну, вы знаете, мы говорим о том, что спасение – это процесс. Если, например, человек сейчас отошел от церкви, это не значит, что он обязательно отправится в ад, потому что мы не знаем, что с ним будет дальше. Может быть, он на смертном одре покается. Может быть, он вернется в церковь. Еще много чего может быть. Пока человек жив, всегда есть шанс. Это только у покойников уже нечего выбирать. И то есть молитвенники земные, по молитвам земной церкви. Много можно изменить на самом деле. По крайней мере, так нас учат священные предания. Но на самом деле, еще раз говорю, обращайте внимание, что в принципе могут быть совершенно разные оправдания. Некоторые говорят, что те люди, которые уходят из секты, это обязательно люди, которые нравственно испорчены, или которых кто-то в секте обидел, или у которых просто психически ненормально. То есть в зависимости от секты могут быть разные объяснения, но в принципе, еще раз говорю, выйти из секты только потому, что человек там, что человеку что-то в секте не понравилось реально, такое невозможно. В православии, например, представить, что кто-то ушел из церкви, потому что, ну не знаю, как сказал Александр Невзоров, мне батюшка нахамил. Вот до сих пор, пока он фамилию этого батюшки не сообщил. Кто ж его так нахамил, что он до сих пор не может успокоиться. Это, правда, говорит уже о здоровье самого Невзорова, может его к психиатру сходить с проблемами такие за много лет. Поэтому еще раз говорю, здесь нужно четко смотреть, что они говорят о людях, вышедших из секты. Еще очень интересный момент. У некоторых учениях могут быть собственные критерии истинности учения. То есть, когда они говорят, вы знаете, истинным является только то, и начинают излагать свои. Я вот сейчас не буду тут уже зачитывать, я вам своими словами перескажу. Вот тут есть фрагмент из моей книги «Суд совести Огнёва против христианства». И там сказано о том, что есть два признака подлинности учения. Первое – устремление к высшему благу, а второе – принятие всех высших учений, соответствующих этому признаку. Под высшим благом они подразумевают популяризацию учения Агни-йоги. То есть общее благо – это если я всем рассказываю об Агни-йоге, популяризирую, рекламирую, учу. Вот это общее благо. Какие учения не принадлежат к общему благу и которые вот не соответствуют первому признаку? Это все традиционные религии. Все. Индуизм, буддизм, христианство, иудаизм, ислам – все. Какие принадлежат к общему благу? Розенкрейцеры, масоны – и прочее. Отсюда логика. К общему благу ведут только те учения, которые являются оккультными по своей сути. Все. Точка. Но вы согласитесь, что здесь много возникает спорных вопросов. Если мы берем вот эту логику истинности, то скажите, а на каком основании тогда она, например, там утверждала, что Сергий Радонежский – это Махатма Мурия? Что же Махатма Мурия так учение-то Агни-йогу-то не поддерживал? Монашество развивало, много других вещей, которые Агни-йога отвергает. Вот, поэтому логика здесь очень проста. Берем, во что, какой критерий они берут, что они считают истинным. Дальше мы смотрим, что они истинно не считают, а дальше смотрим, а нет ли противоречия. Если они считают, что все религии ведут к Богу, а при этом все религии по априори к общему благу не ведут, являются злом, то какие религии ведут к Богу? Как это может быть? Это взаимоисключающие вещи. Либо признаете все религии истинными в какой-то степени, либо вы говорите, что кроме масонов и розенкрейцеров в этом мире счастья нет. И все. Тогда не надо нам вешать на уши лапшу и рассказывать, как вы уважаете христиан, какие вы толерантные. Тем более, если в ваших текстах написано, что самое большое добро, которое можно сотворить в мире, это, в принципе, перерезать всех христиан. Может быть, это очень толерантное умозаключение, но мне почему-то кажется, что... Хотя, опять же, что вкладывает смысл в толерантность, знаете... Спекуляция, философские фантазии, много чего могут сказать странного. Так, давайте теперь по-быстрому пройдемте по критериям. У нас остается очень мало времени. Я вам приводил, что в рамках... А вот, кстати, тоже очень интересная цитата, она короткая. Мне интересно будет, как вы ее объясните. Вот смотрите, это пишет Викананда, ученик Рамакришна. «Чувствуйте, как Христос, и вы будете Христом». С большой буквы. «Какое доказательство истины учения Христа и Будды? То, что я и вы чувствуете так же, как они». Вот почему мы знаем, что они были правы. Важнее всего – личный опыт. Что вы скажете? Поднимите руку. Кто тут себя чувствует, как Христос?
Куча логических ошибок.
Куча логических ошибок, но...
Я вообще чувствую.
Да, да. А если я себя чувствую Наполеоном? Меня в Степана Скворцова отвезут? Или как? Во Францию. Хочу империю. Где мой трон? Мало ли, кем я себя чувствую. Но еще раз говорю, это не значит, что нужно чувствовать себя Христом.
Конечно.
Это разные вещи. Я уже не говорю о том, что одновременно еще чувствовать, как себя Будда чувствовал. А почему еще не почувствовать себя, как Кришна? У Кришны, например, было много интересных развлечений. Он любил посещать чужих жен. Он любил убивать всех направо и налево. Он любил красть. Я это должен почувствовать или как? Я бы, может, попытался, но тогда мне предъявят кучу проблем в христианстве. Значит так, ни прелюбодеяние не нельзя заниматься, ни убий, и с кражами как-то не очень. И вообще много странностей, несоответствий между этикой христианской и этикой, например, тоже кришнаитской. У кришнаитов, например, сказано, каждый, кто убивает сознание Кришны, молодец, никакого зла не совершает. То есть, если я буду читать Махамантру Харе Кришна каждый день, если я буду искренне и с верой поклоняться Кришне, я могу вас перебить всех. И я буду святым в их глазах. Согласитесь, что в рамках христианского мировоззрения такая этика выглядит странно. Я бы сказал, немножко изуверски, по большому счету. Итак, давайте немножко пройдемся по текстам. Итак, я вам говорил, оценочные критерии. Библейский, исторический, богословский. Религиоведческий, духовная практика, научно-этические отношения критики. Я сейчас каждый из этих критериев. У меня по каждому критерию, и тут есть примеры. Но так как времени у нас очень мало, я попытаюсь просто пересказывать своими словами. Это будет просто быстрее. Вот у меня фрагмент из моей статьи «Справедливое учение о карме реинкарнации». Вы знаете, наиболее фрагмент у Священного Писания, которому очень сильно в этом плане не повезло, это, конечно, Иоанну Крестителю. Потому что его постоянно пытаются выдать за перевоплощение Илии. И на основании вот этого фрагмента доказать, что якобы вот Иоанн Креститель – это перевоплощение Илии, значит, в Библии есть учение о перевоплощении. Это классический аргумент, который вы найдете в большинстве макулатуры, которая рассказывает о реинкарнации, пытается сослаться на Библию. Но что мы здесь можем сказать в опровержение, когда мы начинаем исследовать вот этот текст? Ну, прежде всего, вообще, как строится логика оценки библейского текста? Сначала мы смотрим, какую идею хотят обосновать, опираясь на библейский текст. На какой конкретно стих при этом ссылаются. Далее мы смотрим, может ли утверждение сектантов быть опровергнуто каким-то другим библейским стихом. Например, что мы живем только раз. По-моему, послание апостола Павла евреям, если не изменяет память. Бывает, когда да, когда мы берем какую-то идею, есть прямой стих, который говорит нет, вот живем только раз, все. Если же этого не получается, что мы делаем? Ну, во-первых, что мы делаем? Мы смотрим контекст стиха. Это раз. Дальше. Помните, я вам рассказывал об эсагогике? Культура, контекст культурный. Мы смотрим, как та или иная символика трактуется в рамках той или иной духовной культуры, а в нашем случае конкретно сами иудеи, что они думали по поводу тех или иных символов, по поводу тех или иных слов. Дальше мы можем взять подстрочник, посмотреть перевод, посмотреть, какая лексика используется, посмотреть, где та же лексика используется в других текстах библейских, посмотреть, в каком контексте она используется, какие переводы даются. А дальше мы смотрим, а как святые отцы толковали этот текст? Ну, самый простой вариант, берем Библию Лопухина и смотрим, а что там написано по этому тексту. Конкретно, например, когда мы берем текст, посвященный Илии, то как это можно расшифровать? Ну, во-первых, как Илия мог перевоплотиться, если он не умер? Во-вторых, в Библии есть прямым текстом, когда Иоанну Крестителю задают вопрос, ты Илия, помните, что он ответил? Нет. И вот такими примерами можно...
Илия должен будет вернуться же...
Да, да, есть пророчество, да, что он придет. То есть он был поднят в теле, без, он не умирал. То есть он в этом теле и придет.
Он должен был еще умереть.
Но это уже другая история. Это вопрос уже пришествия Антихриста, когда он и Енох будут проповедовать. Следующий богословский аргумент. Но опять же, богословский, я логику кратко объясню, у нас времени остается очень мало. Богословский аргумент – это когда мы смотрим, когда по какому-то вопросу богословски высказывается представитель той или иной секты, смотрим православное учение, а дальше идет богословская оценка. Например, вот фрагмент из моей статьи «Путешествие в ад во имя блага души или доставление вознесенных мастеров». Это контактерские послания типа Агни-йоги профитов. «Профиты утверждали, капли океана содержат в себе сущностную природу целого, намекая на природное единство Бога и человека. Но разве не сказано в Священном Писании, создал Господь Бог человека из праха земного? О творении мира в Священном Писании говорится, посмотри на небо и землю, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий». Ну тут далее продолжается, но мы видим логику. Одни говорят о том, что природа мира едина, а здесь говорится о том, что Господь сотворил. То есть природа Бога и сотворенного мира не тождественны друг другу. И мы можем говорить о том, что представление по вопросу творения в рамках системы, которую проповедовали профиты, принципиально не согласно с учением о творении, которое предлагает христианство. Это чисто богословские вопросы, которые мы можем сравнивать. Следующий – религиоведческий. Что такое религиоведческий критерий? Это когда кто-то ссылается на какие-то традиционные религии, говорит, что вот традиционные религии учили тому-то и тому-то, мы тоже этому учим, поэтому мы истинные буддисты, мы истинные индуисты, мы истинные христиане. Но не вот эти христиане, которые исказили, а мы церковь древняя, как верили первые христиане. Очень любимый аргумент, который очень часто применяется. Я опять же позволю себе пересказать фрагмент, это из моей статьи «Справедливое учение о карме и реинкарнации». Например, существует такой оккультный миф, когда говорят о том, что древние религии все верили в закон реинкарнации. То есть в древнем Вавилоне верили в закон реинкарнации, в древнем Египте верили в закон реинкарнации, прочее, прочее, прочее. Как можно такого рода аргументацию опровергать? Ну, например, возьмем идею, что древние египтяне верили в закон реинкарнации. Ну, допустим. Первый вопрос, который сразу же здесь автоматически возникает. А зачем в древнем Египте делали мумию? Ну, представим на минутку. Одно тело сбросили, другое тело вошли, зачем нужна мумия? Египтяне были глубоко магичны. Их религия Древнего Египта была глубоко магична. Египтяне считали, что между душой, которая покидает и уходит там в миры блаженства, существует связь. Что, например, если мумию сжечь или мумии отрубить голову, то бытие души перестает существовать. То есть, понимаете, как можно опровергнуть вот эти бредни? Если кто-то ссылается, что в Древнем Египте верили вот в это, мы с вами берем литературу, в которой излагается, во что верили древние египтяне. А дальше сравниваем. Ребята, вы знаете, а вот в древнем Египте в закон реинкарнации не верили. Там у Пифагора были, предположим, еще метапсихозы, но это не совсем древний Египет, мягко выражаясь. Я уже не говорю о многих фэнтези относительно Пифагора, которые вообще там приплетают, по большому счету. А откуда эта сама идея возникает? Идея возникает из изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста. Опять же, чисто религиоведческий анализ показывает, первое, текст был написан не на древнеегипетском языке, а на греческом. Это видно по структуре текста. Второе. Ни в одной древней библиотеке каталога древнеегипетской литературы этот текст не упоминается. Ну и самый простой элементарный вариант. Вам кто-то говорит, вот я вам книжку показал, ну не знаю, там, славяно-арийские веды. Этой книжке 2 миллиона лет. А когда мы начинаем исследовать тексты и просим показать, а покажите-ка мне издание 1950 года, батенька. Нет, только 2012-го. Остальное тайное мне волхвы принесли и запретили показывать.
Вы же не знаете, откуда это все взялось?
То есть,
информационного поля Земли.
То есть, еще раз говорю, есть такое понятие источниковедения, когда работают с источниками, когда, собственно говоря, опираясь на источники, что-то пытаются привносить. И если кто-то говорит, что там какая-то рукопись существует миллионы лет, это интересное заявление. Но если он рукопись может предъявить конца, начала 21 века, и это самое позднее ее, самая глубокая ее древность, то возникает много вопросов. Если люди претендуют на то, что они изучают древние религии, при этом не знают элементарных понятий, которые знает любой профессиональный религиовед, это вызывает много больших вопросов. Наука, как бы к никто ни относился, вещь полезная и очень много знающая на данный момент о религиях древнего мира. И если кто-то пытается спекулировать на религиях, то наша задача посмотреть, во что в этих религиях реально верят, и посмотреть, насколько эти спекуляции адекватны реальности, которые там существуют. Вот это религиоведческий критерий. Когда нам пытаются пудрить мозги и рассказывать, во что верили древние египтяне или там в Вавилоне, и так далее. А мы говорим, нет, ребята, вот знаете, мы не можем принять эти идеи. Почему? И объясняем по таким-то, таким-то мотивам. А если же вы считаете все-таки, что реинкарнация была в древнем мире, то я готов услышать вашу версию, зачем древние египтяне делали мумии. Дальше, духовная практика. По духовной практике у нас тоже будет отдельная тема. Это вопрос духовного опыта, а главное критериев оценки истинности духовного опыта. Потому что когда приходит человек и говорит, вот у нас знания, у вас книжничество. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что вот он получил некие практические переживания мистического плана, а мы с вами взяли книжки и там все прочитали. Вот это ложь. Это ложь, которую нужно отвергать и которая вообще близко. Мы опираемся как раз, во-первых, на божественное откровение, а во-вторых, на опыт. Опыт жизни в Духе Святом. И поэтому у нас есть критерии, которые позволяют оценить условия, требующиеся для получения истинного духовного опыта. Когда, например, приходит к нам видение, или, например, появляется у нас какой-то сон, у нас есть четкий аскетический опыт, который говорит, как к этому относиться. Если меня посетил сон, который мне там что-то предрек, каково правильное отношение к снам? Не отрицай и не принимай. Ну и пришло, и пришло. Если вдруг сейчас здесь развернутся небеса, здесь появится Христос и скажет, поклонитесь мне, что вы будете делать? Перекрестись. Христос не обидится. А вот если ты поклонишься сатане, проблемы будут большие. Я тут сейчас как раз модернизирую еще сайт, добавляю материалы, которые позволят в том числе о прелести говорить, нашел очень много интереса. Там, например, такой случай приводит. Значит, монаху явился Христос и зовет его, подойди ко мне, поклонись. Но он ногу проступил, два ступил, ногу поднял, и вдруг у него мысль мелькнула. А может, это не Христос? Он перекрестился, все пропадает, он стоит на краю пропасти, и нога уже над пропастью. Ну все, он побежал к старцу, рассказал, говорит, да, я знаю, я молился за тебя Богу, Господь просветил. Потому что это как одержание вот происходит реальное. Поэтому видение, все, что связано с мистикой, это настолько опасные вещи. Вообще такими вещами, во-первых, не надо к ним стремиться, не надо их искать, потому что если вы будете их искать, вы их найдете. И поверьте, если для вас принципиально будет плачет икона, улыбается икона, она вам будет улыбаться и плакать будет. Или дурость, когда знаете, это зарядка на мироточение, когда приносят иконы, чтобы тоже мироточило. Как это называется, кроме дурости? Ну, вообще-то да, что я зарядил, знаете, как батарейку. Я впихнул, и iPad зарядился. Я икону принес, и она плакать начала, смеяться начала, благодать разливается, зарядил.
Есть какая-то женщина, она, по-моему, живет, не помню, в Кенте, может быть. У нее дом какой-то такой якобы особенный, если сюда привезти старинные иконы, они обновляются.
Вы знаете, в православии нет автоматизма. Вы помните, Бог личность подразумевает изменения в человеке всегда в контексте личности, личностного изменения. Если вы встречаетесь с любым явлением, которое происходит вне зависимости от нравственного состояния человека и духовного его изменения, а происходит автоматически, магически, это к православию отношения не имеет. Православие всегда говорит о том, что наше измерение всегда личностно. И никогда магично. Магии в православии нет.
Просто как это вот человеку, людям объяснять, если я, например, что-то такое отвечаю, а мне говорят, ой, что за ерунда, это сейчас все подставные батюшки в семинарии учат, ничего не понимают.
А как
на икону обновляют, молодец. Вот что-то вроде и разговаривают вообще сложно.
Ну, вы знаете, я как-то... Был такой у меня случай... Я общался с человеком, который, значит, рассказывал о себе примерно так. Вы знаете, ну, раньше я был кем? Я был милиционером, я возглавлял такой-то отдел милиции. А когда я стал святым...
Духовностью я владел.
Православная аскетика. Святой святым себя не считает. И это не самобичевание. Святой – это человек, который смотрится в зеркало без розовых очков. И видя себя... В зеркале говорит, Господи, какая ружа. Он смотрит трезво на себя. У него иллюзий нету. Потому что, понимаете, чем человек поднимается выше, тем больше он себе видит. И то, что мы себе считаем еще хорошим, он понимает, насколько это далеко от Христа. Потому что мы-то себя меряем по кому? По общему стандарту. Вру, что я хороший человек, я не ворую, к чужим женам не лезу. Нормальный человек, не хуже других. А у Христа другие мерила. Ну да, ну я Наполеон, ну бывает. У всех свои недостатки. Должен у меня быть маленький недостаточек. На фоне моих гигантских достоинств. Ну, это у православных. А у Наполеонов у них своя логика. Вот. Поэтому еще раз говорю, с этим надо быть осторожным. Что касается вот таких женщин, у нас будет отдельная тема, просто посвященная псевдоправославию. Если мы сейчас начнем копаться, мы и то не успеем, и здесь ничего не скажем. Будет как-то так. Следующее, научное. Научное, еще раз говорю, это когда специализируется, когда какой-то оккультист или представитель восточника говорит, а знаете, а мы, наши знания согласуются с научным знанием. Вот, например, у меня есть фрагмент из моей работы «Теософия факта против мифов». У Блаватской главная ее книга был двухтомник «Тайная доктрина». Как бы она утверждала, что «Тайная доктрина» написана на... списана с книги, которая называется «Дзян» или «Тхиан», по-разному она называла. Якобы это рукопись, которая, значит, написана народом, который науке неизвестен, написана на языке сензара, который науке неизвестен. Книгу она никому не показала, оригинальный источник. Дальше, значит, она говорит, я вот пишу эту книгу, я знаю, ученые меня будут ругать. И прочее, прочее, прочее. А главный вывод, но для истинных любителей оккультизма это все не важно. Ученые, они еще не доросли вот до этой глубины. То есть, ну, мало ли, книги никто не видел, языка не знает, о народе не знает. Но книга есть. Вот, издана в издательстве Адьяра в таком-то году. Берите и читайте. Это, знаете, та же история, как с книгой Мормона. Когда там, ну, книга Мормона, по которой они свою макулатуру издали, она же, вот их мифология говорит, что она была написана на золотых листах. А там, значит, подсчитали, какой вес должен был быть у этих золотых листов. И один единственный вопрос был задан фактически, когда подсчитали, это, грубо говоря, на каком, скажем так, самосвале он ее вез. Когда такая книжка на золотых листах, там не одна тонна, а он, значит, ему дали эту книжечку, он взял, отнес домой. Взяли гирьку и вперед, бревнышко и побежали. Пару тонн на плечо принес, подсчитал. Какие проблемы у нас? Никаких. Ну, золото. Как бумага, что такое золото? Оно же легенькое бывает в маленьких размерах. Поэтому, когда мы начинаем исследовать, что мы здесь видим? Истинным теософам это не надо. То есть, никакой доказуемости. Потому что ученые это что? Проверяемость. Проверить мы можем? Нет. Критичность. Какая критичность? Когда любой, кто потребует доказательств, автоматически воспринимается как ретроград, как человек, который не готов духовно постичь те откровения, которые там открываются в этих книгах. Я уже не говорю о том, я не знаю, я пытался читать «Тайную доктрину», меня сил не хватило. Потому что там два тома вот такой толщины, по 1000 с лишним страниц и вот такого размера.
Так о чем это мудрый труд?
Что?
О чем это мудрый труд?
А там два тома, один том рассказывает о космогенезисе, о тхьянах, как создавалось человечество, о расах, которые существовали, там первая, вторая, третья, там шестая раса грядет скоро. Там все это излагается, мифология вот эта. А вторая антропология, а, еще космогенезис, о коганах, которые творили человечество, творили материальные миры. Вы можете скачать, почитать. Вы знаете, это читать тяжело. Я когда читал, я еще был оккультистом, который в это верил. И я не мог даже оккультистом это читать. Это такое просто, это настолько бредово написано, настолько язык косноязычен, при этом перепереводила Елена Рерих на русский язык, которая считала себя прямой последовательницей. Вот, так что все тут тоже очень-очень непросто. Следующий, этический. Что такое этический? Это первое, понимание этики, как в той или иной секте понимают, что понимают под этикой. Насколько они адекватно относятся к христианству, реально ли толерантны, или наоборот, под толерантностью они понимают уничтожение всех христиан во всем мире. Присутствует ли у них идея элитарности? То есть есть люди первого сорта, есть второго сорта, есть шестая раса, а есть уходящая в космический мусор. То есть мы с вами все. Вот смотрите, вот, например, фрагмент из моей статьи «Осторожно, саентология». Саентология крайне нетерпима к инакомыслию. В этой организации под этикой понимается устранение из мира противоположных воззрений. После того, как это будет достигнуто, устранение из мира чужих воззрений. Благодаря этому возможен всеобщий прогресс. Если саентология станет единственной религией, ну, они себя считают религией во всем мире, вот это высшее благо для человечества. А этика – это когда вот всех конкурентов уничтожаешь. Интересная идея, правда?
Они в оригинале именно эти формулировки используют?
Ну, понимаете, в оригинале книги, которые посвящены этическим вопросам, у них закрытыми являются. Но в наш век прозрачности… У меня есть даже письмо Хаббарда по поводу Христа, который вообще положено читать только по окончании, только на специальном корабле, высшие курсы, где он там излагает, что он вернется на Землю в следующем воплощении, что будет злобное нашествие инопланетян, возглавлять инопланетян будет Иисус Христос, а главная цель саентологии – не допустить второго пришествия Христа. У меня это на сайте выложено, можете почитать. Он там много гадостей о Христе пишет, я даже не буду рассказывать, как это происходило. Поэтому еще раз говорю, этика для нас одно, а для них это другое. И вы вполне можете задать вопрос, хорошо, вот я православный христианин, я считаю, что саентология зло. Согласно твоей этике, твоя главная задача – меня уничтожить. Ну давай, ну уничтожай. Ну ты же этический человек, ну сейчас убивать будешь или как? Вот, или те же кришнаиты, вот пожалуйста, цитата. Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником. Пожалуйста, вот цитата из Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Прабхупады и его комментариях, конечно. Еще отношение к критике. Это тоже очень интересно. Вы, наверное, видели книжки «Звенящие кедры России» Мигре. Макулатура жуткая. Автор, судя по всему, ну я не знаю. Я не знаю, что он закончил, там вроде только школу. И школа, вероятно, была... Или он ее прогуливал очень много. Я вам просто зачитаю фрагмент своей статьи, о чем звенят кедры Анастасия. Значит, смотрите, отношение к критике. Здесь отношение к критике Мигре, автора этой книги. Появление таких высокодуховных, кавычки, откровений, с которыми читатель встречается на страницах книг Мигре, не могло не вызвать желания дать им оценку с точки зрения здравомыслия, элементарной логики и честности работы автора, как с библейским, так и с историческим материалом. Что не осталось незамеченным самим Мигре. На появление критических материалов он ответил, цитирую, «И все время они в прессе пытаются исказить сказанное тобою, но в общем врут попросту. Никаких конкретных фактов не приводилось, просто вывод и все». Отвечая на это обвинение, хочется заметить, что в частности в данной работе, в отличие от книг Мигре, есть ссылки, а он там много ссылается, типа, а меня вот такой-то, меня батюшка, там, я не помню где, там где-то в Калуге, благословил. Какой батюшка, где, когда, что, на что благословил? Ну, благословил. При этом они, знаете, как очень часто действуют? Подходят, например, к батюшке и говорят, батюшка, благословите. Батюшка благословил. А потом идет и говорит, а вы знаете, а меня батюшка благословил. Махатмами общаться, экстрасенсорикой заниматься. А батюшка и не в курсах. Что он благословил? Не знает. А он благословил, оказывается. Такие методы тоже действуют очень часто. Что же касается вывода, то, как нетрудно увидеть, ему предшествует некий анализ, подводящий к итогу, на основании которого делается вывод. Мигре пишет, цитирую, «Препятствия всем тем, кто понял, воспылал идеями, озвученными внученькой Анастасии, стремятся люди учинить. Но люди непростые, те люди биороботы». Руководимые малюсенькой сектой, родившейся давно и не в России. Люди-биороботы сами не ведают о своем подчинении. Обвинение христиан в том, что они биороботы, руководимые малюсенькой сектой или русской православной церковью, как нетрудно догадаться из общего контекста обвинения, оставляем на совести Мигре. Среди своих последователей Мигре начинает раздувать идею заговора против Анастасии, цитирую. «Вы должны понимать, что существует и противодействие этим идеям. Оно спланировано и организовано». До конца еще не ясно, кто конкретно и с помощью каких рычагов занимается распространением ложных слухов. Скорее всего, Мигре будет создавать себе образ непонятого общества мученика, преследуемого злыми силами апостола Анастасии, что позволит ему параллельно с этим продолжать свой бизнес. Ну и вывод. Вывод – это краткая квинтэссенция того, что вы изложили. Вы изучили, описали, дали историю, применили вот эти критерии для оценки, получили некие результаты. И, соответственно, говорите, с точки зрения истории, проверить невозможно. Они утверждают, что толерантные христиане, на самом деле христиан предпочитают уничтожать, призывают к этому уничтожению. Они говорят, что они очень этичными, но под этикой они понимают уничтожение всех религий, кроме своей, и так далее. И вывод. Мы не можем эту секту принять, потому что, простите, они извращенцы, они учат идеям с точки зрения здравого смысла и этики ненормальными, вообще они... Нехорошие люди, мягко говоря.